Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями, которые касаются Украины и событий вокруг нее. Будет и о боевых действиях, и о санкциях, и о попытках дипломатии, о новых заявлениях Москвы, довольно важных в связи с этим конфликтом, в связи с войной, которую Россия развязала против Украины. И, конечно, мы скажем о поставках оружия. Но начнем, как я уже сказал, с военной сводки. Саша, привет.
Привет.
Что у тебя есть на сейчас?
Ну, свежая сводка Генштаба Украины, которая, если убрать все подробности, главная новость о том, что Северодонецк стал эпицентром российского наступления. Я цитирую: российские войска сосредоточили усилия на захвате города Северодонецк. Бои уже за этот город продолжаются несколько недель, и поступают очень противоречивые сообщения с обеих сторон о том, кто что захватил, кто что контролирует и кто несет какие потери. Ну и Генштаб Украины опубликовал свежую сводку о потерях российских вооруженных сил. Мы не в состоянии проверить эти данные, но Россия о своих потерях практически ничего, много недель не сообщает. Поэтому, по данным Генштаба Украины, Россия потеряла более 31 тысячи человек, 1386 танков, 3400 бронемашин, 690 артиллерийских систем, одно средство ПВО, это, вероятно, зенитно-ракетный комплекс или что-то в этом роде, 211 самолетов, за последние сутки был сбит самолет, по утверждению украинской стороны, 176 вертолетов, еще же один сбит, 551 беспилотник, 125 крылатых ракет, имеется в виду ракеты, сбитые ПВО Украины, и 13 кораблей-катеров. Я добавлю, что ВМФ Украины опубликовали сводку, в которой утверждают, что Черноморский флот российский теперь не приближается к украинским берегам, старается держаться подальше вот после всех этих успехов украинской стороны, потопления, в частности, крейсера «Москва», и предпочитает наносить удары с помощью береговых зенитно-ракетных комплексов и плюс укрепляет свой гарнизон на острове Змеиный, который был захвачен в первый день войны.
Насколько я понимаю, как раз с моря есть сведения о том, что происходил обстрел украинской территории, в том числе и Киева, да?
Да, то есть вот последний удар по Киеву, это впервые с апреля, был нанесен, судя по всему, из акватории Каспийского моря вот этими гиперзвуковыми ракетами. Вообще вот украинская сторона все чаще сообщает, что интенсивность ракетных обстрелов снизилась, то есть если в первые недели войны вооруженные силы России выпускали около 200 ракет в сутки, то сейчас около 20 ракет. И все чаще отмечается, что используются ракеты старые, то есть которые были произведены еще в 60-е, начале 70-х годов, которые были законсервированы и выведены в запас. Украинцы предполагают, что у России заканчиваются запасы ракет. И опять же, по другим данным, это уже независимые британские исследователи и американские военные сочли, что примерно 60% выпущенных российскими силами ракет не попадают в цель.
Саша, я, наверное, вернусь к тому, о чем мы уже упомянули, об обстрелах Киева, потому что это действительно обстрел украинской столицы впервые с апреля. И вроде бы там нет погибших, но довольно прилично обстреливалась территория Киева, то есть это Днепровские, Дарницкие районы. Об этом писал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Это на левом берегу Днепра. И советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщал, что удары наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры. Но там еще важно то, что не только по Киеву в прошедшие выходные стреляли, но и по Харькову, Николаеву и Краматорску. В Николаеве загорелись склады с зерновыми материалами. Также сообщается об обстрелах инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Вообще про Чернигов говорится очень много драматического. Руководство города сообщало о том, что около 70% зданий в городе повреждено или уничтожено. Также, поскольку мы выходим в понедельник и рассказываем о том, что происходило в течение всех выходных прошедших, то надо упомянуть субботний ракетный обстрел Одесской области. Россия при этом, конечно, говорит, уничтожен пункт наемников, в кавычках, Украина, что Россия ударила по сельхозпредприятию. Вообще практика ударов теперь по сельскохозяйственным объектам и сельскохозяйственным складам – это довольно распространенная вещь. Били и по вагонам с зерном и так далее. В Донецкой области, и это очень важное событие, трагическое событие, из-за обстрелов сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Это была самая большая деревянная церковь, деревянный храм Украины. Он был очень известным. И фотографии с горящим деревянным храмом, они обошли все социальные сети. Обе стороны обвиняют друг друга в нанесении удара, но мы, в общем, уже встречались с тем, что российская пропаганда, а также подконтрольные ей представители сепаратистов говорят о каком-нибудь, ну, явно таком вот выходящем за все рамки преступлений, ударе, происшествии, как о том, что это было подготовлено и сделано украинской стороной. Данные независимых организаций, которые отслеживают ракетные пуски, обстрелы и так далее, они, как правило, потом подтверждают, что это был обстрел российской стороны. Ну и из важного на этой войне в субботу состоялся в Запорожской области, украинская сторона об этом говорит, первый с начала войны обмен телами погибших 160 на 160, но в России ничего об этом сейчас не говорят. Саш, ты говорил о Северодонецке. Действительно, оттуда поступают очень разноречивые сообщения. В частности, украинский журналист Юрий Бутусов, который там работает, он говорит, что успешной контратаки украинской армии в Северодонецке, к сожалению, не было. И вообще из важного на Восточном фронте для Украины это то, что в прошедшие выходные там побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он был в Солидаре и Лисичанске. Лисичанск, я напомню, вплотную примыкает к Северодонецку. А Северодонецк в основном и в большей части своей занят российскими войсками по разным источникам. Ну а Солидар находится к северу от Бахмута на той трассе, которая соединяет Северодонецк и Лисичанск. Зеленский опубликовал в своих каналах видео оттуда. Он сообщил, что пожимал людям руки, привезли кое-что военным, кое-что привезли от военных. Уверенность привезли, он пишет, и силу. Да, украинский президент бывает на передовой, он постоянно остается со своей страной прежде всего. Как бы ни рассказывали российские пропагандисты о том, что он сбежал, что он объявился в Польше и так далее, и так далее. Но вот мы видим документальные свидетельства того, что Зеленский постоянно находится у себя в стране и контролирует ситуацию.
Ну, еще важно сказать, что сегодня Зеленскому задали вопрос о судьбе бойцов Азова, которые были захвачены российскими вооруженными силами в Мариуполе после героической многомесячной обороны. И Зеленский сказал, что этим вопросом занимается военная разведка и что он рассчитывает, что эти люди вернутся в Украину, потому что это действительно герои Украины, которые, ну, совершенно героически противостояли, ну, там много превосходящим силам противника, то есть такая вот Брестская крепость, если можно сказать, Украины. Уже подтверждено, что в Луганской области был убит генерал-майор Вооруженных сил России Роман Кутузов. По официальным подтвержденным данным, это данные, которые подтверждены российскими источниками, он стал четвертым генералом Вооруженных сил России, который погиб на этой войне. Украинцы заявляли о 7 или о 9 генералах и высших командирах российских вооруженных сил, но часть этой информации, во всяком случае, пока не подтверждена. Кутузов, по сугубо неофициальным данным, был командующим подразделениями или формированиями так называемой Луганской Народной Республики и отвечал за действия вот этих самых формирований. Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, находящаяся в изгнании, дала интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» и сообщила, что около 1500 граждан Беларуси, белорусских добровольцев, сейчас воюют в составе вооруженных сил Украины, противостоя российской агрессии. Я цитирую: «Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что нужно помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны. Сейчас это около 1500 человек. Они разные в разных городах под наблюдением украинской армии.
Можно перейти к тому, что происходит на оккупированных Россией территории Украины, в частности, например, на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских военных. Там вроде бы бывали и российские специалисты по ядерной энергетике, но главное, кто там контролирует ситуацию, это военные. Пришла новость о том, что МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии, работает над отправкой группы международных экспертов на Запорожскую АЭС. Они пытаются понять, какие условия должны быть для отправки такой миссии. Ну, видимо, нет никакой уверенности в том, что под контролем России эта АЭС находится в штатном рабочем режиме. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о том, что я неоднократно выражал серьезную озабоченность чрезвычайно нервными и сложными условиями работы украинских управляющих и сотрудников на этой станции. Но очевидно, что если МАГАТЭ туда пошлет миссию, они оценят ситуацию. Вполне возможно, что к их приезду Россия попытается нарисовать некую более благостную картину, чем это есть. Но мы знаем, что Россия раньше уже и ракетами по АЭС попадала, и вообще не слишком, кажется, думает о ядерной безопасности объектов в зонах своего контроля, да, Саша?
Да, вот при обстреле Киева поступили сообщения, что ПВО Украины отследили, что одна из российских ракет, которая летела на Киев, она прилетела в непосредственной близости от Запорожской АЭС, то есть, ну, попадание любой такой ракеты в реактор или какие-то системы охлаждения реактора, то можно себе представить, к чему это может привести. Известны проблемы, устаревшие карты, не очень хорошая навигация и так далее и тому подобное, но риск того, что при нанесении подобных ударов пострадают объекты ядерной инфраструктуры, непредсказуемо печальными последствиями, то есть второго Чернобыля только еще не хватало, он совершенно очевиден. Ну, пришла новость, что Великобритания отправит Украине американские ракетные системы М270, которые способны наносить удары на расстоянии до 80 километров при помощи высокоточных ракет. И это та самая дальнобойная артиллерия, которую украинским военным, судя по всему, действительно жизненно не хватает. Ну и ранее Соединенные Штаты согласились предоставить более современную систему этого же семейства. Это речь идет о поставках 4 единиц, вроде бы. Это система «Хаймарс». То есть у США примерно 400 таких систем. Можно сказать, 1% того, что США имеют, они поставят Украине.
Если продолжать тему поставок вооружений, то самая большая испанская газета «Эль Паис» сообщила о том, что Испания готовит поставку в Украину партии тяжелых вооружений, включая зенитно-ракетные комплексы и танки «Леопард». Эта информация была опубликована в воскресенье. Но по данным «Эль Паис», Минобороны страны уже завершает поставку из АРК «Шарада Спайр». Еще 40 танков «Леопард» будут отремонтированы, подновлены и отправлены в Украину тоже. Танки находятся на хранении на базе в Сарагосе. Испания получила их еще в 90-е от Германии в рамках контракта. Ну и Испания будет обучать украинских военных управлять этими танками. Обучение вроде как пройдет, по словам «Эль Паис», в Латвии. Видно, что Россия довольно нервно реагирует на новости о поставках нового тяжелого вооружения в Украине, в том числе на возможности поставок реактивных систем залпового огня. Владимир Путин в таком огромном своем интервью, очередном для российского государственного телевидения, сказал, что эти поставки ничего не изменят, но будут каким-то образом реагировать российские военные, российские политики на это все. Но каким образом, уже становится ясно. Сергей Лавров сегодня, как бы расшифровывая, разжевывая дальше заявление Путина, сказал, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться в Украину, тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза. То есть фактически министр иностранных дел России сегодня пригрозил захватом новых территорий в Украине в ответ на поставки западного вооружения. Вот он сказал именно, чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружение, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации. Эта лексика, конечно, отдельно заслуживает оценки, потому что, оказывается, России угрожали какие-то банды неонацистов. Это они не Украиной правили, как, опять же, заявлял Кремль, а они еще и угрожали неонацисты на Россию напасть. То, что говорит Лавров, гораздо менее интересно по сравнению с тем, что говорит глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Он сказал, что в случае поставок Западом Украине реактивных систем залпового огня Россия может нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры. Он сказал, что таких объектов много, и он их даже перечислил. Он сказал, что аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, парламент Украины, Министерство обороны Украины. То есть даже назвал конкретные объекты, которые могут быть атакованы Россией. И почему это важно? Андрей Картополов – это один из элитных российских генералов, который завершает свою карьеру в Госдуме. До этого он был, во-первых, замначальника Генштаба, был начальником штаба Западного военного округа во время того, как российские подразделения без признания этого действовали в Украине в начале войны 2014 года. Картополов командовал в Сирии. Ему было оказано беспрецедентное доверие Кремля. Он стал первым с советских времен шефом главного политического управления. Его восстановили в конце 2010-х годов, по-моему, в 2018-м. И Картополова сделали его начальником. То есть в его правоверности политической нет никаких сомнений. Почему важно то, что он говорит о нанесении вот этих ударов по украинским ключевым объектам? Картополов во многом представляет российский генералитет. Очень много сейчас люди рассуждают о том, вот какие центры влияния есть в России по поводу принимаемых решений. Один из таких центров – это как раз российские генералы, и Картополов их в полной мере представляет. Так что, когда он что-то говорит, мы можем экстраполировать его мнение, высказывание на, в принципе, военную российскую касту. Вот оказывается, да, что российские генералы вполне готовы обстреливать столицу Украины, во-первых, и в том числе гражданские объекты, потому что, например, Верховная Рада, парламент Украины никаким военным объектом не является.
Я, кстати, вот заметил, что в последние недели в российском официозе все чаще употребляют выражение «бывшая Украина».
Это они делают уже несколько месяцев, и они переиначивают, насколько я знаю, учебники истории сейчас довольно серьезно. Главный нарратив, что, в общем, нету действительно никакого государства Украины, они пытаются внедрить его, в том числе через разных международных спикеров. Во всяком случае, когда говорится о каких-то там дипломатических усилиях, к чему мы сейчас, наверное, перейдем, иногда используется, когда, ну, собственно, если есть люди, которые предлагают от Украины либо отделить, либо полностью автономизировать Донбасс и Крым, они прибегают к такому непрямому намеку на то, что, ну, типа, можно же поделить, что там Украина не особенно там государство. Мы знаем, что на это отвечают сторонники Украины на Западе и сами украинские власти, что, конечно же, это невозможно и такой ценой нельзя с Россией договариваться.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к созданию промежуточного этапа между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для таких стран, как Украина и Молдова. Речь идет, по его словам, о так называемом подготовительном пространстве, что позволит этим государствам достичь предварительно стандартов Европейского Союза. Цитирую, мы объединены одной целью, мы все хотим, чтобы Украина была сильной, независимой, экономически успешной. В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение агрессивной войны России. В такой фазе быстрое полное вступление в Союз не может быть насущным вопросом. И Нехаммер добавил, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз нереально. Цитирую, нереально.
Но, тем не менее, довольно серьезно Европа поддерживает Украину, в том числе и вводя дополнительные ограничительные меры против России. Тут в прошедшие выходные была громкая история с запретом полета самолета Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, над Европой в Сербию. несколько стран сразу запретили самолету Лаврова лететь над своей территорией, то есть это Болгария, Северная Македония и Черногория. Поэтому Лавров не попал в Сербию. Это, по-моему, первый раз, когда он не смог полететь с визитом в братскую, как говорят в Москве, страну. Даже в МИДе шутили, на источники ссылается Интерфакс, что способностью к телепортации дипломатия еще не овладела. Надо сказать, что этими запретами санкции не ограничиваются. Саша, у тебя, насколько я знаю, что-то есть из экономической сферы.
Да, интересное сообщение агентству РБК. Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, начал расторгать контакты с российскими банками. То есть без этих данных, которые предоставляет Dow Jones, российские банки не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски. РБК ссылается на источники в двух банках, которые не находятся под западными санкциями. Процесс отключения России от мировой финансовой системы продолжается. Может быть, не теми быстрыми темпами, как могла бы рассчитывать Украина, но тем не менее он идет.
Естественно, это сказывается на самой экономике России, на самых разных ее областях. Вот, в частности, мы периодически возвращаемся к теме того, как падает в России автомобильная промышленность, она уже фактически лежит. Потому что падение продаж новых легковых автомобилей в годовом выражении на российском рынке, по последним данным, в мае было зафиксировано на уровне 83%. То есть 83% уже очень недалеко от 100%. Мы можем сказать, что новые российские автомобили не сильно покупаются. Ну, а с западными есть проблемы, потому что запчастей больше, наверное, не будет. Хотя, конечно, есть разные китайские теперь производители, которые придут в Россию. Интересно, как это все будет соответствовать заявлениям того же Владимира Путина о ближайшем достижении большего экономического суверенитета. И, пожалуй, иллюстрирующая очень многое новость, которую, ну, без смеха читать тяжело. Специалисты Роскосмоса, как считает Дмитрий Рогозин, а он в России глава этой госкорпорации Роскосмос, смогут управлять немецким телескопом Эрозита без нанесения ему ущерба. Я расскажу тут вот в чем дело. Это телескоп российско-германский проект, и немцы решили, что невозможно дальше сотрудничать по этому телескопу с Россией. Они ушли из этого проекта, и они обслуживают эту технику, это немецкая техника. Рогозин сказал: ничего, включим сами все будем на нем работать. На что академики российские написали письмо, президент Российской академии наук Александр Сергеев и масса еще людей написали письмо, что нельзя включать самостоятельно этот телескоп. Мы не знаем, как на нем работать. Мы не знаем, чего с ним делать. Не мы этот прибор создавали, не мы его эксплуатировали. Я сейчас цитирую Сергеева. Вот на это все Рогозин отвечает: ничего, включим. Я надеюсь, что вы поймете мое там желание и так далее. То есть очень похоже, что люди, озабоченные в России выпячиванием такой национальной гордости, национального бравирования, они в последнее время совершенно не прислушиваются даже к абсолютно лояльным специалистам, которыми являются российские академики. И когда эти академики говорят: да нельзя это делать, им отвечают люди типа Рогозина: не, ничего, сделаем, можно. Не хочется говорить фразу «и вот так у них все», но в любом случае в российской власти сейчас так многое. На этой, скорее, курьезной новости мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который сделали для вас Александр Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. До нового нашего выпуска, который уже будет завтра, пожалуйста, оставайтесь с нами.